С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Безумства бывают разные. Одни от избытка ума, другие от дурости. Антон Палыч Чехов. О том, что конкретно значит Чехов для современной мировой культуры, говорят результаты исследований, согласно которым Чехов попал в список писателей, произведения которых чаще прочих адаптировали для кино, телевидения и, конечно же, театра. И результаты эти неожиданные. Во-первых, в тамошнем топ-10 Чехов единственный русский автор. Ну а во-вторых, по количеству экранизаций Чехов опережает, ну, например, Александра Дюма со всеми его мушкетерами, Роберта Стивенсона со всеми его приключениями и даже подумать страшно, а Артура Конан Дойла с его бессмертным тандемом Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Ну, пожалуй, что Чехов уступает Шекспиру, у того 768 экранизаций. Настоящий писатель тоже, что древний пророк, говорил Антон Павлович Чехов. В каждом своем произведении Чехов пытается постичь и описать ту нелогичность, которая будто заложена в русских людях. Они поступают порой не так, как этого требует жизнь. «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить», — пишет Чехов в «Степи». У русского человека единственная надежда — это выиграть 200 тысяч. О странном, нелогичном поведении русского человека говорит и его недальновидность. Умение жить одним днем и не заботиться о завтрашнем дне. Чехов это описывает так. Русского человека отличает склонность тратить последние средства на всякого рода выкрутасы, когда не удовлетворены самые насущные потребности. О безбашенном и отчасти глупом поведении русских говорит и фраза самого Чехова. Русский человек норовит натрескаться ветчины именно тогда, когда в ней сидят трехины, и пройти через реку, когда на ней трещит лед. Вот так вот. Россия — громадная равнина, по которой носится лихой человек. Антон Палыч Чехов. Ну вот, друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла юмористических рассказов Антон Палыча Чехова под названием «Да что же это такое?». Антон Чехов, гость.
У частного поверенного Зельтерского слипались глаза. Природа погрузилась в потемки. Затихли ветерки. Замолкли птичек хоры и прилегли стада. Жена Зельтерского давно ушла спать. Прислуга тоже спала, вся живность уснула. Одному только Зельтерскому нельзя было идти в спальню, хотя на его веках висела трехпудовая тяжесть. Дело в том, что у него сидел гость, сосед по даче, отставной полковник Перегарин. Как пришел он после обеда и как сел на диван, так с той поры ни разу не поднимался, словно прилип. Он сидел и хриплым, гнусавым голосом рассказывал, как в 1842 году в городе Кременчуге его бешеная собака укусила. Рассказывал и опять начал снова. Зельтерский был в отчаянии. Чего он только не делал, чтобы выжить гостя. Он то и дело посматривал на часы. Говорил, что у него голова болит. То и дело выходил из комнаты, где сидел гость. Но ничто не помогало. Гость не понимал и продолжал про бешеную собаку. Этот старый хрыч до утра просидит. Злился Зельтерский. Такая дубина. Ну уж если он не понимает обыкновенных намеков, то придется пустить в ход более грубый прием. «Послушайте, — сказал он вслух, — знаете, чем нравится мне дачная жизнь?»
«Чем-с?» — спросил полковник.
«Тем, что здесь можно жизнь регулировать. В городе трудно держаться какого-нибудь определенного режима. Здесь же наоборот. В 9 не встаем, в 3 обедаем, в 10 ужинаем, а в 12 спим. В 12 я всегда в постели. Храни меня Бог лечь позже. Не отделаться на другой день от мигрени».
«Скажите, — удивился полковник, — ну, это кто как привык, это действительно. Вот был у меня, знаете ли, один знакомый, некто Клюшкин, штабс-капитан. Познакомился я с ним в Серпухове. Ну, так вот этот самый Клюшкин...»
И полковник, заикаясь, причмокивая и жестикулируя жирными пальцами, начал рассказывать про Клюшкина. Пробило 12. Часовую стрелку потянуло к 12:30, а он все рассказывал. Зельтерского бросило в пот. «Не понимает. Глуп!» Злился он. «Неужели он думает, что своим посещением доставляет мне удовольствие? Ну как его выжить?» «Послушайте, — перебил он полковник, — что мне делать? Мне ужасно болит горло. Черт меня дернул зайти сегодня утром к одному знакомому, у которого ребенок лежит в дифтерите. Вероятно, я заразился? Да. Чувствую, что заразился. У меня дифтерит.
«Ну, случается, — невозмутимо прогнусавил Берегарин.
Нет, болезнь опасная. Мало того, что я сам болен, но могу еще и других заразить. Болезнь в высшей степени прилипчива. Ну, как бы мне вас не заразить, Парфений Савич?»
«Меня-то, ну ты мамочка. Да, в тифозных госпиталях жевал, не заражался. А у вас вдруг заражусь. Меня, батенька, старый кочерышку никакая болезнь не возьмет. Старики живучие. Вот был у нас в бригаде один старенький старичок, подполковник Требьен, французского происхождения. Ну-с, так вот этот Требьен...»
И Перегарин начал рассказывать о живучести какого-то Требьена. Часы пробили 12:30. «Виноват, я вас перебью, Парфений Савич, — простонал Зельтерский. — Вы в котором часу ложитесь спать?»
Ну, когда в два, когда в три, а бывает так, и вовсе не ложусь. Особливо, ежели в хорошей компании просидишь или ревматизм разгуляется. Вот сегодня, например, я часа в четыре лягу, потому что до обеда выспался. Я в состоянии вовсе не спать. На войне мы по целым неделям не ложились.
Был такой случай у нас. Стояли мы под Ахалцихом, продолжал полковник. Виноват. А вот я так всегда в 12 ложусь. Встаю я в 9 часов. Так поневоле приходится раньше ложиться.
Ну, конечно. Раньше вставать и для здоровья хорошо. Ну, так вот, послушайте дальше.
Стоим мы под Ахалцихом. Черт знает что. Знобит меня. В жар бросает. Это у меня всегда так, у меня перед припадком бывает. Надо вам сказать, что со мной случаются иногда странные нервные припадки. Часу это в первом ночи. Днем припадков не бывает. Вдруг в голове начинается шум. Жи-жи-жи. Я теряю сознание, вскакиваю и начинаю бросать домашнюю, чем попало. Попадается под руку нож. Я ножом. Стул, я стулом. Сейчас знобит меня. Вероятно, перед припадком всегда знобом начинается.
О, ишь ты, а вы полечились бы? Удивился полковник.
Да лечился не помогает. Ограничиваясь только тем, что до припадка предупреждаю знакомых и домашних. Ну, чтоб уходили, а лечение давно уж бросил.
Ну, надо же, каких только на свете нет болезней. И чума, и холера, и припадки разные. Полковник покачал головой и задумался. Наступило молчание.
Посчитаю-ка я ему свое произведение. Надумал Зельтерский. Там у меня где-то роман валяется. В гимназии еще писал. А вот службу сослужит.
Ах, кстати! Перебил Зельтерский размышления Перегарина. Не хотите ли я почитаю вам свое сочинение? На досуге как-то состряпал. Роман в 5 частях с прологом и эпилогом. И не дожидаясь ответа, Зельтерский вскочил и вытащил из стола старую заржавленную рукопись, на которой крупными буквами было написано «Мертвая зыбь». «Роман в 5 частях». «Теперь, наверное, уйдет», — мечтал Зельтерский, перелистывая грехи своей юности. «Буду читать ему до тех пор, пока не взвоет».
«Ну, слушайте, Парфений Савич».
«Ну что, с удовольствием? Я люблю-с».
Зельтерский начал.
Полковник положил ногу на ногу, поудобней селся и сделал серьезное лицо. Очевидно, приготовился слушать долго и добросовестно.
Чтец начал с описания природы. Когда часы пробили час, природа уступила свое место описанию замка, в котором жил герой романа граф Валентин Бленский.
Да... «Пожить бы в этаком замке!» Вздохнул Перегарин. «И как хорошо написано! Век бы сидел да слушал!»
«Уже погоди!» Подумал Зельтерский. «Взвоешь!»
«Взвоешь!»
половину второго замок уступил свое место красивой наружности героя. Ровно в два чтец тихим, подавленным голосом читал.
Вы спрашиваете, чего я хочу? О, я хочу, чтобы там, вдали, под сводами южного неба, ваша маленькая ручка томно трепетала в моей руке. Только так. Там живее забьется мое сердце под сводами моего душевного здания. Любви.
Нет. Фу. Нет, Порфирий Савич, сил нет. Замучился я.
Я не понимаю. А вы бросьте. Завтра дочитаете, а теперь поговорим.
Так вот, я не рассказал вам еще, что было под Ахалциком.
Измученный Зельтерский повалился на спинку дивана и, закрыв глаза, стал слушать.
Все средства испробовал, думал он. Ни одна пуля не пробила этого мастодонта. Теперь до 4 часов будет сидеть. Господи, Господи, 100 целковых дал бы теперь, чтобы сию минуту завалиться дрыхнуть. Ба! Попрошу-ка я у него денег взаймы. Прелестное средство.
Порфирий Савич, перебил он полковника. Я опять вас перебью, простите меня. Хочется мне попросить вас об одном маленьком одолжении.
Дело в том, что я в последнее время, живя здесь на даче, я ужасно истратился. Денег, ну ни копейки. А между тем, получка в конце августа мне предстоит только. Понимаете?
Однако я у вас засиделся, пропыхтел Перегарин, ища глазами фуражки. Уж 3-й час. Так вы о чем же?
Хотелось бы у кого-нибудь взять взаймы рублей 200-300. Не знаете ли вы такого человечка?
А где же мне знать? Однако вам бай-бай пора. Будемте здоровы, супруги вашей. Полковник взял фуражку и сделал шаг к двери.
Ну куда же вы? Торжествовал Зельтерский. А мне хотелось вас попросить, зная вашу доброту. Я надеялся.
Ну. Завтра. А теперь к жене марш. Чай заждалась друга сердечного. Ну, прощайте, ангел. Спать, спать. Бай-бай, пора. Спать, спать, спать. Бай-бай, пора. Бай-бай, пора. Спать, спать, спать. Бай-бай, пора. Спать, спать, спать.
Антон Чехов, «Дачники».
По дачной платформе взад и вперед прогуливалась парочка недавно поженившихся супругов. Он держал ее за талию, она жалась к нему, и оба были счастливы. Из-за облачных обрывков глядела на них луна и хмурилась. Вероятно, ей было завидно и досадно за свое скучное
никому не нужное девство. Неподвижный воздух был густо насыщен запахом сирени и черемухи. Где-то по ту сторону рельсов кричал карастель.
«Как хорошо, Саша, как хорошо!» — говорила жена. «Право, можно подумать, что все это снится. Ты посмотри, как уютно и ласково глядит этот лесок, как милые эти солидные молчаливые телеграфные столбы. Они, Саша, оживляют ландшафт и говорят, что там, где-то, есть люди, цивилизация». А разве тебе не нравится, когда до твоего слуха ветер слабо доносит шум идущего поезда?
Да, какие, однако, у тебя руки горячие, а? Это от того, что ты волнуешься, Варя? Что у нас сегодня к ужину готовили? Спросил Саша.
Окрошку и цыпленка. Цыпленка нам на двоих довольна? Тебе из города привезли сардины и балык, доложилась Варенька.
Луна точно табаку понюхала, спряталась за облако. Людское счастье напомнило ей об ее одиночестве, одинокой постели за лесами и долами.
«Поезд идет», — сказала Варя. «Как хорошо!»
Вдали показались три огненные глаза. На платформу вышел начальник полустанка. На рельсах там и сям замелькали сигнальные огни. «Проводим поезд и пойдем домой», — сказал Саша и зевнул.
«Хорошо нам с тобой живется, Варя, так хорошо! Ты знаешь, что даже невероятно!»
Темное страшилище бесшумно подползло к платформе и остановилось. В полуосвещенных вагонных окнах замелькали сонные лица, шляпки, плечи.
Из одного вагона. Варя с мужем вышли нас встретить. Вот они. Варенька, Варечка, ах! Из вагона выскочили две девочки и повисли на шею Вари. За ними показались полная пожилая дама и высокий тощий господин с седыми бачками. Потом два гимназиста, навьюченные багажом. За гимназистами гувернантка, за гувернанткой бабушка.
«А вот и мы! А вот и мы, дружок!» — начал господин с бачками, пожимая Сашиной ручку. «Чай заждался, небось, бронил дядя за то, что не едет, а? Коля, Костя, Нина, Фифа, дети, целуйте кузена Сашу! Все к тебе, всем выводкам, и денька на 3-4. Надеюсь, не стесним? Не стесним? Да ты, пожалуйста, не без церемоний, без церемоний!»
Увидев дядю с семейством, супруги пришли в ужас. Пока дядя говорил и целовался, в воображении Саши промелькнула картина. Он и жена отдают гостям свои три комнаты. Подушки, одеяло, балык. Сардина, окрошка съедается в одну секунду. Кузены рвут цветы, проливая чернила, галдят.
Тетушка целые дни толкует о своей болезни, солитер и боль под ложечкой, и о том, что она урожденная баронесса фон Финтих.
И Саша уже с ненавистью смотрел на свою молодую жену и шептал ей: «Это они к тебе приехали? Черт бы их побрал!
Нет, к тебе. Отвечала она бледнее, тоже с ненавистью и злобой. Это не мои, а твои родственники.
Обернувшись к гостям, она сказала с приветливой улыбкой: «Милости просим!»
Из-за облака опять выплыла луна. Казалось, она улыбалась. Казалось, ей было приятно, что у нее нет родственников. А Саша отвернулся, чтобы скрыть от гостей свое сердитое, отчаянное лицо, и сказал, придавая голосу радостное, благодушное выражение:
«Милости просим! Милости просим! Гости дорогие!»
Сегодня в нашей рубрике «Художественные чтения» в продолжение нашего юмористического цикла под названием «Да что же это такое?» по произведениям Антона Павловича Чехова прозвучали рассказы «Гость» и «Дачники» в исполнении актера и члена Союза театральных деятелей России Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Всего вам доброго, хорошего и светлого всем настроения. Продолжение следует.